показанных в Карловых Варах, отмечу удачную подборку фильмов японской «Новой волны» с акцентом на работы Канета Синда и фильмы нового Голливуда начала 70-х. Мартин Скорсезе, Теренс Малик, ранние ленты Спилберга и Копполы, цикл картин молодых итальянских режиссеров, в том числе совершенно замечательная работа Саверио Костанца «Воспоминания обо мне» о мужском монастыре в Венеции. Поклонники немого кинематографа увидели восстановленную версию дилогии Фрица Ланга «Пауки». Были представлены лучшие работы последнего года, премьеры которых состоялись на других фестивалях. В частности, фильм Тома Каллина «Дикая благодать», премьера которого прошла в мае на Каннском кинофестивале. Мне давно уже хотелось встретиться с Томом Каллином, в частности потому, что он является поклонником и пропагандистом творчества замечательного американского писателя Альфреда Честера и снял по одному из его рассказов короткометражный фильм. С творчества Честера мы и начали разговор.
Очень интересно поговорить об Альфреде Честере, потому что его имя известно немногим, хотя он великолепный писатель. В прекрасной прозе Честера есть что-то детское и загадочное, лиризм, игривость и сексуальность, которые мне кажутся захватывающими. Мне очень интересна его биография. То, что он, переболев скарлатиной, полностью облысел, был вынужден носить парик, и весь его мир разделился из-за этого парика. Он поделил людей на тех, кто мог видеть его лысым, и кто не мог. И потом, когда он приехал в Танжер, избавился от парика и стал жить в согласии с собой, как это отразилось на его текстах. Его жизнь, несомненно, была трагично, поскольку он страдал душевной болезнью. И, как на многих художников, на него повлияла эта болезнь. И какое-то время, когда он еще держал себя в руках, подпитывало его творчество, придавало ему магические, изумительные черты. Книга «Изысканный труп», например, такая удивительная, потому что одни персонажи перевоплощаются в других. Такая остроумная, веселая, острая. Такие писатели, как Жан Жене или Эдвард Олби, которые намного более знамениты, конечно, связаны с Альфредом Честером. Мне посчастливилось познакомиться с Сьюзан Зонтак незадолго до ее смерти, и я первым делом попросил ее рассказать о Честере. Разумеется, она читала все его книги, и они изрядно на нее повлияли. Эссе «Заметки о Кемпе», которое принесло ей славу, было в значительной степени вдохновлено идеями Честера. Он намного опередил эпоху в своих размышлениях о юморе и культуре.
Alfred Chester's thinking. He was in some ways very ahead of his time in terms of his thinking of humor and culture.
Новая картина Тома Каллина основана на подлинных событиях, трагической истории семьи Бейклендов, наследников промышленника Лео Бейкленда, который изобрел бакелит, один из первых типов пластика. Брукс Бейкленд, путешественник и ученый, женился на Барбаре Дейл, красивой девушке из небогатой семьи. В конце 40-х у них родился сын Тони. Бейкленды большую часть времени проводят в Европе, у них нет никаких финансовых забот, состояние семьи не подорвало даже Великая депрессия, они могут делать все, что вздумается, путешествуя из одного города в другой, отдыхая на курортах и наслаждаясь жизнью. Среди их друзей писатели Джеймс Джонс и Уильям Стайрон, богатые экспатрианты, богемные знаменитости. В разговоре с Томом Каллином я заметил, что Бейкленды жили в Париже в то же самое время, что и Альфред Честер.
Совершенно верно. И очень любопытно, была ли какая-то связь между ними, не пересекались ли они где-нибудь. Их круги были достаточно близки.
История семьи Бейклендов заканчивается трагедией. Тони приводит в дом девушку, которая мгновенно очаровывает его отца, и Брукс Бейкленд бросает жену и убегает с подругой своего сына. Для Барбары измена мужа — это шок. Властная и самолюбивая, она не привыкла к поражениям, и, оставшись одна, обрушивает свою страсть на сына. В 72-м году Тони Бейкленд в Лондоне убивает свою мать. Сцена убийства потрясает зрителей. Буквально за несколько минут робкий и тихий юноша превращается в полного безумца. Он словно под гипнозом, не понимает, что совершил. И в то время, как мать лежит мертвая на полу, звонит в китайский ресторан и заказывает еду. Как объяснить эту метаморфозу?
Я решил в своем фильме избежать медицинского подхода. Я не хотел смотреть как психиатр, объяснять зрителю, что Тони шизофреник. Я хотел, чтобы зритель сам это открыл. Помните сцену, когда 12-летний Тони лежит в ванне? Он очень рассудителен для ребенка его возраста. Он понимает, что происходит между его родителями, пытается отомстить своему отцу. Мне хотелось показать, что человек может быть таким взрослым в 12 лет, и постепенно его характер меняется под несбалансированным влиянием родителей, самовлюбленной матери, которая слишком страстно его любила, и отстраненного холодного отца. Интересно то, что Тони, несомненно, сумасшедший, но и Барбара столь же безумна. Любая мать, которая спит со своим сыном, должна быть ненормальной в каком-то смысле. И меня поразило, что это происходило у всех на глазах, в этом очень элитарном социальном слое. И хотя многие понимали, что происходит, почти никто ничего не делал и не пытался вмешаться. Вот то, что мне кажется поразительным. В Америке, если у тебя есть деньги, тебе почти все сходит с рук. Случись это в менее обеспеченной семье, люди бы говорили, тут что-то не так. Но почти никто в кругу Бейклендов не признавал, что Тони в опасности, или что Барбара невменяема. Чтобы открыть им глаза, потребовалось убийство. В конце концов, я подумал, что Барбара не была убита Тони. Она просто использовала Тони, чтобы покончить с собой. Она нарциссистка, любит себя слишком сильно и не может воткнуть в себя нож, так что бессознательно превращает Тони в орудие самоубийства. Потому что она совсем отчаялась, просто не хотела больше жить, бессознательно стремилась закончить свою жизнь, и Тони стал ее орудием. She unconsciously wants to end her life, and Tony ends up being the way that she kills herself.
Но откуда мы знаем, что мать и сын действительно были любовниками?
Это больше всего поразило меня в этой истории. Есть свидетельство, что в те времена, когда они занимались сексом, Тони говорил знакомым, «Я сплю со своей матерью». А ему отвечали, «Ну, ты шутишь, это неправда». Он говорил, «Нет, нет, я действительно сплю со своей матерью». И Барбара делала то же самое. Она говорила, «Я думаю, что Тони гомосексуалист, лучше уж я буду спать с ним сама». Так что они оба открыто говорили об этом. Возможно, это часть культуры конца 60-х, начала 70-х, когда сексуальные эксперименты и наркотики стали обычным делом. Случись это в другое время, к этому отнеслись бы серьезнее. Тони признавался психиатру после убийства, что у него были сексуальные отношения с матерью, и этого нет в фильме, Барбара писала рассказ о матери, которая спит с сыном, и читала его своим знакомым. И все считали, что тут нет ничего особенного. Они обращались к психологам, но никогда не предпринимали ничего всерьез, чтобы оборвать эту связь.
История Бейклендов и лондонского убийства рассказана в документальной книге Натали Робинсона и Стивена Арансона «Дикая благодать», ставшей бестселлером в 80-х.
В книге «Дикая благодать» собрано множество материалов, которыми я пользовался, когда готовил фильм. Там есть интервью с Бруксом. Письма Брукса, переписка Барбары, письма Тони. Книга примечательна тем, что мы слышим голоса трех главных персонажей. В жизни мы, как правило, не говорим всю правду о себе. И Брукс в книге не говорит о своих отношениях с Барбарой и Тони все, что нам хочется узнать. Он не берет на себя ответственность за то, что случилось с Тони. Конечно, Барбара была невменяемой, а Брукс вовсе не страдала от душевной болезни. Но он, несомненно, нес часть ответственности за то, что происходило в семье и привело к такому срыву Тони.
После убийства Тони Бейкленда признают невменяемым и помещают в психиатрическую клинику тюремного типа. Он выходит на свободу в 81-м году и через неделю нападает с ножом на свою бабушку, мать Барбара. Его снова арестовывают, и в тюрьме он кончает с собой.
Я плохо помню этот период. Люди, которые жили тогда в Нью-Йорке, хорошо знают эту историю, потому что она была на первых полосах местных таблоидов. Вторая попытка убийства случилась примерно через неделю после освобождения Тони. Он находился в очень тяжелых условиях в Бродмурской тюремной больнице в Англии и вдруг обрел всю эту свободу. Он поселился с бабушкой, которая хранила прах Барбары, держала его в урне на каминной полке, и рядом висел ее портрет. И Тони спал тут же, на диване. Он просыпался среди ночи, видел мать, которую убил, и ему казалось, что он не может от нее сбежать. И вот он опять сорвался. Все думали, что Тони пришел в себя в больнице, Он выглядел нормально, но проблема в том, что в Нью-Йорке он лишился поддержки. Ведь одна из трагедий жизни Тони в том, что ему совершенно нечем было заняться. У него было такое привилегированное положение. В фильме Барбара говорит: «Если у тебя есть деньги, ты не должен переживать за последствия своих ошибок». И действительно, благодаря деньгам и благодаря привилегиям Тони мог не задумываться о самых простых вещах, как заработать на жизнь, чем заниматься. И эта свобода погубила его.
Что случилось с Бруксом Бейкландом, отцом Тони?
Брукс, as far as I know, is still alive.
Насколько мне известно, он еще жив. Если это так, сейчас ему лет 90. Если бы он умер, я бы узнал об этом от авторов книги. Появились бы некрологи, ведь Брукс — легендарная фигура. После выхода книги ее авторы продолжали поддерживать с ним отношения. Удивительные отношения. Брукс писал им потрясающие письма, исправлял всякие мелочи. Он был очень внимателен к деталям. До меня доходили слухи, что он живет в Мексике, в Испании или в Гонконге. Я никогда с ним не общался. Но, конечно, мне интересно, когда фильм будет путешествовать по миру, удастся ли узнать что-то о нем и его семье.
Я спросил Тома Каллена, хотелось бы ему, чтобы Брукс Бейкланд увидел фильм.
Конечно, но это очень сложный вопрос. Когда я снимал «Обморок», все главные герои уже умерли. Здесь все по-другому, потому что я рассказываю историю, некоторые герои, которые живы, и у меня очень двойственное чувство, потому что я уважаю этих людей. Ужасная вещь случилась с ними, и я не могу относиться к этому легкомысленно. Я надеюсь, что если я и ошибся в каких-то деталях, мне удалось передать эмоциональную правду этой истории. Конечно, мне бы очень хотелось узнать, что скажет о фильме «Брукс». Подозреваю, что Брукс не согласится с тем, как я его изобразил. Надеюсь, не возникает впечатления, что я его осуждаю. Зритель может усмотреть в Бруксе одного из отрицательных героев, но на самом деле я ему сочувствую. Быть мужем Барбары было невыносимо. Они не могли поддерживать сбалансированные отношения. Он совсем не подходил для нее. В отличие от него, она была таким страстным, яростным человеком. Он был привязан к ней, потому что она была столь яркой, но эти отношения были ему не по силам. И он это понимал. В книге он неоднократно говорит, что женился на невероятной женщине, которая была сильнее его. Many times that he says, I married an incredible
antagonist who was a stronger personality than I was. Первый фильм Тома Каллена «Обморок», вышедший на экраны в 92 году, тоже был основан на документальном материале. Это тоже была история преступления – убийство мальчика Бобби Фрэнкса, которое совершили в 20-х годах Нейтан Леопольд и Ричард Лойб. Я спросил Тома Каллена, что его привлекает в странных, немотивированных преступлениях такого толка.
Думаю, это потому, что такие экстремальные преступления проливают свет на человеческие крайности. Очень немногие люди действительно убивают кого-то, но почти каждому знакомо это яростное желание убить. И многие из нас переживали такие непостоянные, двойственные любовные увлечения с подспудным напряжением. Так что смотреть на эти истории – это в каком-то смысле смотреть на человечество. Меня интересует идея культурного табу. И «Обморок», и «Дикая благодать» — это фильмы об определенных эпохах, демонстрирующие связь сексуальных отношений и времени, в котором они развиваются. Это истории о подавлении и культурных ограничениях, и они проливают свет на время, в котором мы живем сейчас. С одной стороны, оно совершенно другое, с другой — не так уж и отличается. Многие силы, о которых идет речь в моих историях, по-прежнему действуют в нашей культуре. Я снимаю очень конкретные истории о ярких личностях, и в «Дикой благодати», и в «Обмороке» я показываю, что происходит между двумя людьми, которые слишком тесно связаны друг с другом и разделяют своего рода безумие. В «Обмороке» убийство Бобби Фрэнкса никогда бы не случилось, если бы Нейтан Леопольд и Ричард Лойб не встретились. И в «Дикой благодати», если бы Тони Бейкленд смог уехать и жить своей жизнью, порвать эту сильную связь с матерью, убийство могло и не произойти. Возникает особая химическая реакция между двумя персонажами, и это кажется мне исключительно кинематографичным. Возьмите, например, «Пустоши» Терренса Малика, фильм, который на меня повлиял. Там похожая ситуация. Особые отношения между двумя людьми приводят к экстремальной ситуации. You see in that film what happens, the particular
relationship between two characters that leads to a kind of extreme situation. Лишь через 15 лет после «Обморока», фильма, который признан одной из лучших артхаусных картин 90-х, Том Каллен снял новую полнометражную ленту. Почему он молчал так долго?
I have had a very eclectic career.
У меня очень эклектичная карьера. После «Обморока» я продюсировал фильмы «Я стреляла в Энди Уорхола» и «Ловись, рыбка». Написал сценарий «Убийца в офисе». Еще до «Обморока» я увлекся экспериментальным видеоартом и снял около 20 короткометражных фильмов на 8-миллиметровую пленку. Последние годы я занимался двумя кинопроектами. Первый — это история Патти Смит и Роберта Мэпплторпа. Я 3 года работал над сценарием. Познакомился с Патти Смит. Собрал колоссальный материал, но в конце концов ничего не вышло. Прежде всего потому, что Патти не хотела, чтобы появился фильм о ее жизни. Второй фильм, который я хотел снять, это тоже подлинная история о рок-группе The Monks, которую мало кто знает. Это были 5 американских солдат. Они жили в Германии в 60-е годы, носили монашеские рясы и исполняли такой протопанк-рок. К сожалению, мне так и не удалось написать цельный сценарий. Так что у меня было много дел все это время. В отличие от других режиссеров, мне интересно заниматься разными вещами. И вот, наконец, у меня возникла возможность снять «Дикую благодать». Материал был подходящий, а я очень упрямый режиссер. Хочу снимать только то, что мне интересно. Для фильма с таким необычным и спорным сюжетом было непросто найти финансирование в Америке, даже учитывая, что главную роль согласилась сыграть Джулианна Мур. Довольно много времени ушло на то, чтобы найти надежных партнеров в Европе и собрать все элементы вместе. Обещаю, что мне не потребуется еще 15 лет, чтобы сделать новую картину. С другой стороны, посмотрите на таких режиссеров, как Теренс Малик. Он снял совсем немного фильмов, и каждый из них особенный. Даже если бы у меня была возможность, я бы не стал снимать по фильму в год, потому что мне хочется заниматься разными вещами, и режиссура — лишь одна из них.
Я спросил Тома Каллина, что он больше всего не любит в кинематографе.
Отсутствие глубины, искусственность, стремление произвести впечатление без всякого эмоционального подтекста. У меня такие широкие вкусы. Смешно. Я делаю такие темные, строгие фильмы. И поэтому мне нравятся хорошие комедии. И теперь, после того, как я снял такой мрачный фильм, я думаю о простой любовной истории. Я недавно пересматривал короткую встречу Дэвида Лина. Что-то есть потрясающе красивое в этом фильме. Фильме о запретной любви. Я не собираюсь снимать ремейк короткой встречи, потому что это практически безупречная картина. Но когда я смотрю фильмы вроде «Любовного настроения» Вонга Карвая, я чувствую, что что-то универсальное в этом, и как режиссер я хотел бы пойти в другую сторону, показать, что умею делать разные вещи. И еще одна вещь, которую я ненавижу – излишняя трата денег на развлечения, которое мгновенно забывается. Иной раз мне может доставить удовольствие какой-нибудь примитивный голливудский боевик, но многие из них я считаю бессмысленными. Они ничего не дают зрителю, словно ешь большой кусок сахара, и через 5 минут все забываешь. Кино, которое мне нравится, не обязательно должно быть темным, мрачным, но непременно должно задевать чувства, чтобы возникала эмоциональная сопричастность.
I want a film that affects me in some ways. Doesn't have to be dark, doesn't have to be strong, but I want to be touched and especially emotionally involved in a movie.
О своих фильмах рассказывал кинорежиссер Том Каллин. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы мы расскажем о выставке итальянской фотографии в московском манеже, арт-проекте «С табуретом к северному сиянию» и книге